Радио «Свобода» поверх барьеров. За продюсерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринян. Столетию рождения кино. Кинодвадцатка. Радио «Свобода».
Да.
Что, ладно?
Да.
As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.
I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. My clothes may still be torn and tattered.
Мартин Скорсезе, «Свои парни».
To me, being a gangster was better than being president of the United States.
Через 120 секунд, ровно.
Для наших слушателей утро начинается со свободы. Слушайте «Свободу» в прямом утреннем эфире. Это самые свежие, самые последние новости. Наше утреннее меню – политика, экономика, культура, музыка, обзоры печати, новости мировых бирж, спорт, погода. Слушайте нас за утренним чаем с понедельника по пятницу с 7 до 9 утра по московскому времени. Доброе утро, свободное утро.
Внимание современников, идет революция. И не обязательно та, о которой вы думаете. Персональный компьютер, еще вчера бывший лишь мельницей меморандумов или игровой площадкой, становится окном в мир необъятной информации, неожиданных встреч, деловых успехов и круглосуточного досуга. Слушайте на волнах Радио «Свобода» регулярную передачу «Седьмой континент», посвященную интернету, планетарной компьютерной сети. Программа впервые выходит в эфир во вторник в 21 час 10 минут и повторяется в среду в час 10 и в 15 часов 10 минут. Время московское.
Поверх барьеров. Кинодвадцатка. Радио «Свобода». «Свои парни». Соединенные Штаты Америки. Год 90-й. Длительность 139 минут.
My heart, although she is coming our way.
Режиссер Мартин Скорсезе. Сценарий Скорсезе и Николас Пиледжи по документальному бестселлеру Пиледжи. Оператор Майкл Болхаус. В главных ролях Роберт Де Ниро, Джейми Конвей, Рэй Льота, Генри Хилл, Джо Пеши, Томми Де Вито, Пол Сорвино, Пол Сисеро, Карен Хилл. Лорен Бракко. Продюсер Ирвин Винклер. Дистрибуция «Братья Уорнер». После титров на экране надпись. В основе фильма «Подлинная история». По двухполосному шоссе несется Пантиак со светлым откидным верхом. На экране надпись «Нью-Йорк, 70-й». За рулем усталый Рэй Льота в роли Генри Хилла. Под пиджаком черная рубашка с белыми пуговками. Странные звуки привлекают его внимание. Друзья по мафии Де Ниро, Джимми и пеший Томми просыпаются с матерком. Машину нечто сотрясает. В лесу они выходят, у Джимми лопата. В багажнике тяжело ворочается нечто живое. Томми сует руку под пиджак и неожиданно вынимает большой кухонный нож. В багажнике, залитой кровью, дородный усач. Потом мы узнаем, кто оказался жертвой этого убийства, рокового для убийцы. «Умри, умри!» — Томми пыряет тело ножом. Выстрелы уже излишние, Джимми просто не может отказать себе в этом удовольствии. Генри Хилл захлопывает багажник, стоп-кадр на его фигуре и медальном лице без выражения. После названия картины и книги «Пиледжи», по которой он снят, крупным планом лицо Генри, 12-летнего мальчика. Нью-Йорк, Бруклин, 1955. Из окна своей комнаты, сквозь жалюзи, мальчик наблюдает за встречей крестных отцов квартала на противоположной стороне улицы. Роскошные бьюики, тяжелые перстни на мизинцах, золотые браслеты, выпирающие животы, грубая мужская теплота хозяев жизни. Сколько я себя помню, я мечтал быть гангстером, мафиози. Я мечтал быть в мафии так, как другие дети мечтают стать врачами или кинозвездами, пожарниками или бейсболистами. Я хотел быть гангстером больше, чем президентом Соединенных Штатов.
I was the luckiest kid in the world. I could go anywhere, I could do anything. I knew everybody and everybody knew me. Wise guys would pull up and Tootie would toss me their keys and let me park their Cadillacs.
Итак, Генри по своей воле становится мальчиком на побегушках у Полли Сисеро, пожилого дородного мафиози, всесильного в квартале человека. У Генри мать из Италии, что весьма способствует началу его карьеры. Племянник, родная кровь. Этих слов Полли достаточно для признания Генри, который для начала паркует мафиозные машины на стоянке. Отец Генри, ирландец, избивает его, получив официальное письмо. Мальчик не ходит в школу уже месяц.
Why don't you tell me about this? It's a letter from school. It says you haven't been there in months. In months! Take this away!
Свои парни берут Генри под защиту. После физической обработки почтальон уверенно больше не приносить в дом Генри писем. Свои парни щедры. Мальчика то и дело суют в карман рубашки туго сложенные зеленые, то пятерку, то десятку. Но сталкивается Генри с другим. Хозяин итальянского ресторанчика упрекает его за то, что он истратил 8 фартуков, перевязывая раненого в руку незнакомца. Первое — серьезное дело. Владелец небольшого таксопарка отказывается платить дань мафии. И по просьбе Полли Сисеро мальчик подвигает машину упрямца. Мартин Скорсезе, невысокий бородач, третьим браком женатый на Изабелле Росселлини, из поколения, взявшего Голливуд 60-х-70-х. Фрэнсис Форд Коппола, Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Брайан Де Пальма и Скорсезе связаны не только общей судьбой, но и дружескими отношениями. Сын иммигрантов из Сицилии, Мартин Скорсезе, как и герой своих парней, тоже вырос в крутом квартале Нью-Йорка, маленькая Италия. С 3 лет отец водил меня в кино на все фильмы без разбора. Свои первые фильмы Скорсезе рисовал в альбомах, картинка за картинкой. Хрупкий, нервный мальчик, хронический астматик, нашел в кино то, в чем отказала ему реальность асфальтовых джунглей, дух большого приключения. Будущий преподаватель кафедры кино Нью-Йоркского университета, уже подростком Скорсезе был экспертом по Голливуду 40-х-50-х. В то же время он обретал свою тему, наблюдая жизнь в маленькой Италии, где, кроме родителей, уважение внушали ему только крестные отцы, контролирующие квартал, и еще католические священники. Скорсезе выбрал религию, закончил семинарию, но с верного пути его сбил рок-н-ролл, и в конечном итоге он стал студентом отделения кино Нью-Йоркского университета, где голливудскую продукцию считали мусором. В моде здесь было авторское кино Европы. Но Скорсезе повезло. Его преподаватель, внедряя в умы авторскую теорию и новую французскую волну, настаивал на том, что нельзя при этом полностью отбрасывать кино, которое вы полюбили в детстве. о творчестве Скорсезе профессор его бывшего университета Роберт Скляр в беседе с Мариной Ефимовой.
Скорсезе – нью-йоркский кинематографист. Он здесь родился, учился в нашем университете NYU. И фоном большинства его фильмов был Нью-Йорк, особенно «Маленькая Италия», тот район, где встречаются гангстеры, и где Скорсезе рос.
One of the strangeness of the film is that it's very brutal, but also it's sort of comedic.
Фильм «Свои парни» отличается, по-моему, двумя удивительными особенностями. С одной стороны, своей пугающей реальностью. Фильм со свойственной Скорсезе точностью деталей воспроизводит историю настоящего нью-йоркского гангстера, купившего жизнь предательством. С другой стороны, несмотря на могущество гангстеров и на ту серьезную опасность, которую они представляют, режиссер все время видит комическую, жалкую сторону их жизни и их характеров. В каком-то смысле этот фильм предваряет бульварное чтиво Тарантино. Скорсезе странным образом сделал жестокость, насилие, преступность одновременно и страшными, и ужасно смешными. Это сатирический фильм, конечно.
Почему публика предпочитает гангстерские фильмы Скорсезе? Ведь он ставил и другие замечательные картины.
В первую очередь «Нью-Йорк, Нью-Йорк» о джазовом музыканте и «Король комедии», который был полным провалом, несмотря на то, что и в нем играл любимый актер Скорсезе Роберт Де Ниро. «Король комедии» – фильм о закулисной стороне шоу-бизнеса – это сатира, в которой предметом насмешки были все, включая публику. Чтобы получать удовольствие от этого фильма, надо уметь смеяться над собой, а это нечастое качество. Неудача блестящего, я считаю, фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк» просто убила Скорсезе. Он был уверен в этом фильме, делал на него большую ставку. После обеих этих неудач карьера и репутация Скорсезе зашатались. Студии перестали давать ему денег. Режиссер вернулся из Голливуда в Нью-Йорк и начал все сначала. С недорогой, так называемой, малобюджетной и замечательной при этом комедии «Неурочное время». В большое кино Скорсезе вернул Пол Ньюман, заявивший, что будет играть в фильме «Цвет денег» только в том случае, если Скорсезе будет режиссером. Мартин Скорсезе сам сказал в недавнем интервью, что его больше всего интересуют люди, которые, по его словам, ходят по краю и каждый день принимают решения, от которых зависит их жизнь. Я думаю, публика чувствует это, и поэтому больше всего любят его такие фильмы, как «Злые улицы», «Бешеный бык» и, конечно, «Свои парни». Скорсезе, как никто другой, ощущает некие скрытые пружины, двигающие гангстерам, насильникам, преступникам, эту смесь амбиций и слабостей, гордости и невежества. Он понимает их главную ошибку – надежду на то, что все можно завоевать силой, в том числе и счастье. Он видит их обреченность. Я полагаю, Скорсезе чрезвычайно чувствителен к подобным вещам.
Although she is coming our way.
Поверх барьеров. Кинодвадцатки Радио Свобода. «Свои парни».
But smile and pretend to be gay.
Прежде чем мы вернемся к нашей картине, надо сказать, что кинокарьера Скорсезе неразрывно связана с гениальным актером Робертом Де Ниро, ровесником и другом. Вместе делили они не только поражения, но и победы. «Злые улицы», где Де Ниро стал откровением для американской кинокритики, и особенно «Таксист», «Золотая пальмовая ветвь» за лучший фильм на Каннском фестивале 1976 года. В этом экзистенциальном шедевре, как писали критики в Америке, обжигающем, сыром, газетном варианте записок из-под поля, Де Ниро создал незабываемую роль бывшего морского пехотинца после травмы Вьетнамской войны, уверовавшего в святость очистительного насилия и длинноствольный «Магнум-357». И, конечно, «Бешеный бык», брутальный и виртуозно снятый, лучший, как считают многие, американский фильм 80-х годов. За роль чемпиона по боксу в среднем весе Джейка Лямотта, с которым в порядке подготовки к роли Роберт Де Ниро больше года работал на ринге, актер был удостоен «Оскара». Как это было с «Бешеным быком», в основе своих парней литература факта. Книга Николаса Пиледжи под названием «Лавкач», в основе которой исповедь бывшего мафиози Генри Хилла, 13 недель красовалась в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс» и обросла ворохом восторженных рецензий. автор романа «Крестный отец» Марио Пьюзо, отозвался о книге как об одном из немногих подлинных свидетельств о преступной жизни. Журнал «Космополитен» суммировал мнение большой американской прессы. «Лавкач» — лучший из книг об организованной преступности. Но вернемся к экранизации, к своим парням. Итак, Поли представляет Генри человеку, который сразу сует ему двадцатку. Это Джимми Конвей, Роберт Де Ниро, виртуоз-грабитель со специальностью угон грузовиков с товаром. И, естественно, убийца. В первый раз Генри попадается, сбывая рабочим на стройке украденные блоки Пелмела.
Henry Hill. The people of the state of New York versus Henry Hill. Docket number 704162.
За малолетством его отпускают, и за порогом суда подростка с улыбками и поздравлением встречает все мафиозное братство Бруклина. Вкладывая ему в карман пару сотен, Джимми поздравляет с крещением. Так веди себя и впредь, держи язык за зубами и никогда не закладывай друзей.
And always keep your mouth shut.
Поверх барьеров. Кинодвадцатка. Радио Свобода. Мартин Скорсезе. Свои парни. В активе Генри Хилла уже сотни преступлений, когда друг Томми Де Вито приглашает его на парное свидание. Ему нравится Карен, еврейская девушка и ассистентка дантиста, но в голове у Генри масса криминальных забот. Вторую встречу он не приходит. Карен устраивает ему сцену.
Nobody does that to me. Who the hell do you think you are? Frankie Valli or some kind of big shot?
Slow down, all right? I forgot. I thought it was next week.
It was Friday. It was this Friday. And you agreed, so you're a liar.
Они начинают встречаться по-серьезному. Чем ты занимаешься? Мафия предоставила Генри удостоверение профсоюза. Я в строительном бизнесе. Она берет его руку. Не похоже, что ты кладешь кирпичи. После того, как он превращает в кашу лицо пристававшего к ней соседа и просит спрятать окровавленный револьвер 38-го калибра, она начинает догадываться о его подлинной жизни. Другие девушки его немедленно бы бросили, но, говорит Карен, холодная тяжесть оружия в ладони меня неожиданно возбудила.
Who would have gotten out of there the minute their boyfriend gave them a gun to hide. But I didn't. I gotta admit the truth. It turned me on.
Перед встречей с ее матерью Карен застегивает ему рубашку, чтобы скрыть католический крестик. Она сказала, что он наполовину еврей. По книге «Из любви к девушке» Генри согласился даже на обрезание и месяц ходил забинтованный. Генри принимает в семью и дают согласие на свадьбу, итало-еврейскую. Каждый из мафиозных гостей подносит конверт с деньгами, что вызывает беспокойство Карен. «Не бойся», — говорит Генри, — «здесь никто не украдет». После первой встречи с женами его друзей она впадает в панику. «А вдруг и ты попадешь в тюрьму?» «Такие, как я, в тюрьмы не попадают». И начинается семейная рутина, где дни рождения и праздники перемежаются поджогами, ограблениями грузовиков, вежливыми визитами агентов ФБР с ордером на обыск, а также крупными успехами, вроде ограбления аэропорта, где на складе Air France свои парни берут наличными 380 тысяч долларов. Внутри братство. У микрофона коллега Петр Вайль.
Удивительным образом свои парни захватывают не гангстерским колоритом, а добротной основательностью семейно-производственного реализма. Герои своих парней – заурядные плебеи, вкусы и привычки их незатейливы. Стандартные мебельные гарнитуры, платья с блестками. Из еды весь фильм обсуждают соус к макаронам. Звучат шлягеры в ширпотребном исполнении. Свои парни живут и гибнут в усредненных домах, в магазинных подсобках, на автостоянках, у стойки бара. Таинственного прошлого у них нет, будущее не обсуждается. Есть одно мелкое бандитское настоящее. История отсутствует. На каждом конкретном персонаже она начинается и заканчивается. И если как-то понятен риск и преступление ради богатства, статуса, власти, то что привлекательного в плебейском мире своих парней? Ответ в том, что парни свои. Насущная, первостатейная потребность человека – желание приобщения. И, так сказать, ядра конденсации были всегда. Приход, цех, полк, сословие. Цивилизация, ставящая во главу угла личность, достигла вершин в 20 веке. Но оказалось, личность не очень-то знает, что ей делать со свободой. Освобожденный человек не освободился от решения проблемы своего. Свое – это компания, родня, любимая команда, излюбленный сорт пива. А ад, как сказал Сартр, это другие. Цели сомнительные, идеалы лживы, ценности скомпрометированы. От всего этого так соблазнительно отгородиться бастионами вещей, мнений, привычек. И чем дальше, тем ближе и лучше кажется свое. Человека массы Ортега и Гассет, выделив основной психологический мотив, назвал «самодовольным человеком». Он убежден в правильности своего образа жизни, он в восторге от своего окружения, прежде всего потому, что свои парни живут так же и тем подтверждают правильность его собственного бытия. Круг замыкается. Свои хороши потому, что они свои. Мартин Скорсезе лаконично, точно и тонко передает это ощущение врастания личности в общность по схеме примыкания, причастность, слияние. Генри внедряется в бандитскую среду не ради поиска острых ощущений, а ровно наоборот, ради покоя, избавления от риска личной ответственности, в поисках уюта и тепла. Именно домашним уютом веет от толстых итальянцев, вечно перепачканных чем-то красным, томатным соусом, конечно. Тут, если давят, то помидоры, если режут, то чеснок. Да, в этом мире льется и настоящая кровь. Страшно и деловито давят и режут. Жутко предсмертно кричат. Но это где-то вне. Внутри, главное, теплота единства, общности. Торжество простейшего арифметического действия, сложения. Что до насилия и жестокости, то они в фильме Скорсезе как неизбежность. Вариант производственного травматизма. Или жест досады. Дескать, человеческого языка не понимают, приходится стрелять. Или каприз ребенка в истерике, опрокидывающего чашку. Красное пятно расплывается по скатерти, по стене, по стране. Все, конечно, обойдется, ведь все свои.
Убийство – неотъемлемая часть этой жизни. Беда только в том, что свои парни, Томми и Джимми, находят в этом упоение. Подшучивание над Томми в баре стоит жизни только что вышедшему из тюрьмы Билли Батсу. Его забивают ногами, после чего Томми, глядя Билли в глаза, стреляет ему в рот. Кинодвадцатки «Радио Свобода», Мартин Скорсезе, «Свои парни». Мы продолжим через 2 минуты.
«Дело и деньги». Каждую пятницу в 19.10 на волнах «Радио Свободы». Мир бизнеса предстанет ярким и захватывающим, если понять основные правила игры. Как 7 нот в музыке, они неизменны для любой экономики, называемой рыночной. И Россия не исключение из этих правил. Программа «Дело и деньги». 50 минут в мире бизнеса. Ведет программу Сергей Сининский. «Дело и деньги». Пятница, 19.10, суббота утром в 3.10 и 6.10 и днем в 11.10 и 17.10. Время московское.
Выборы 95-96. Постоянная программа «Радио Свобода». Новости избирательной кампании, анализы и прогнозы, споры представителей соперничающих партий, портреты ведущих участников предвыборной борьбы. Программа выходит по вторникам, четвергам и субботам в 23.10. Повторяется в среду и пятницу в 6.10, 10.10 и 17.10, в воскресенье в 8.10 и 16.10, в понедельник в 10.10. Время московское.
Кинодвадцатка, Радио Свобода. Мартин Скорсезе, «Свои парни». I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, проблема в том, что Билли Батс неприкасаемый. Он офицер мафии, без разрешения из высших сфер убивать его нельзя. С телом, завернутым в две ресторанных скатерти, друзья едут за лопатой в дом матери Томми Девито. Эту роль в картине, кстати, весьма душевно сыграла мать самого Скорсезе. Микрофон коллеги, директор отдела новостей и текущих событий «Радио Свобода» Боб Макмаун.
В пригороде Нью-Йорка, где я рос, все были ирландцами или итальянцами, или притворялись, что они одно из двух. Быть ирландцем или итальянцем было очень привлекательно. У них были самые большие семьи, от них исходила особенная аура. Они были столпами общества, полицейскими, пожарниками и священниками. Американский ирландец, я находил американских итальянцев еще более интересными. Как правило, они были лучше одеты. Питались они бесспорно лучше всех. Многих из них с детства учили итальянскому, что делало их еще более экзотичными. И потому, когда Генри Хилл, полуирландец, полуитальянец, демонстрирует свое восхищение итальянцами своего нью-йоркского квартала, я очень его понимаю. I can understand his feelings. Like any true portrayal of Italians in America, Goodfellas pays special attention to food. Как во всех подлинных портретах итальянцев в Америке, в фильме «Свои парни» большое внимание уделено еде. Ненавязчиво, но постоянно Скорсезе подчеркивает это. И я должен сказать, что сцены с едой мне запомнились лучше всего. После зверского убийства три главных героя садятся за обильный домашний стол, где доминируют спагетти и томатный соус. Когда некоторые из ведущих персонажей мафии получают краткосрочное тюремное заключение, они имеют возможность у себя в тюрьме готовить, и прямо чувствуешь запах чеснока, зубчик которого Поли Сисера деликатно нарезает тончайшими ломтиками. И, конечно же, во время безумного финала, когда жизнь Генри Хилла распадается, опять возникает еда. Накачавшись кокаином, пытаясь отложить дело с наркотиками, Генри с большим упорством возвращается к себе на кухню, чтобы приготовить соус по случаю праздничного ужина. Вроде бы абсурдно, но ощущение полной правды. Goodfellas is filled with violent images, but the most «Свои парни» переполнен образами насилия, но в самом страшном для меня эпизоде кровопролития нет. Это в начале фильма, когда герои, свои парни, выпивают в ресторане и рассказывают друг другу истории. Буйный Томми с быстрым чувством юмора смешит всех анекдотов. Но когда Генри Хилл хочет его одобрить за чувство юмора, Томми внезапно застывает. Он рассержен на то, что было задумано как комплимент. «Ты что, считаешь меня клоуном?» Весь на нервах, смотришь, как вскипает его ярость. И вдруг ее снимает как рукой. Генри Хилл понимает, что Томми его просто разыграл. Они смеются еще громче, пьянка возобновляется с новой силой. И нам все ясно. Парни эти без жалости, и способны они на все, просто хохмы ради. These are ruthless people who will stop at nothing for a laugh. What's funny about that? What? Just, you know, you're funny. You mean, so? Man, let me understand, but I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you? I make you laugh? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? I'm not just... Tell me what's funny. Get it, you're Tommy. Yeah, I almost had him. Stuttering prick, yeah. Frankie, was he shaking? Поверх барьеров. Кинодвадцатка, Радио Свобода. Мартин Скорсезе, «Свои парни». Надо сказать, что убиенный и закопанный Билли продолжает создавать проблемы. Участок, где он похоронен, куплен строительной компанией, так что через полгода друзьям приходится выкапывать разложившийся труп. В отличие от Томми и Джимми, у полуирландца Генри кишка тонка, ему выворачивают нутро, а потом он неделями отмывает свой багажник.
Hey, Henry, his arm.
Very funny, guys.
His leg.
It's a wing. What do you like, the leg or the wing, Henry? Or you still go for the old hearts and lungs? Oh, that's
so bad. Тогда как Томми хоть бы хны. За игрой в карты он простреливает ногу Спайдеру. Подросток не принес его дринк. Через неделю Спайдер, ковыляющий на забинтованной ноге, неожиданно посылает Томми куда подальше, и погибает за это минимальное проявление человеческого достоинства. Труп его закапывает Томми в том же подвале ресторана, где свои парни собираются за покером. Однако, в конце концов, в высших сферах становится известно, кто убил неприкасаемого Билли. Два всемогущих толстяка приглашают радостного Томми на церемонию посвящения в офицеры мафии. Полуирландцу Генри Хиллу эта честь заказана. И кончают его выстрелом в голову, чтобы старушка-мать не смогла открыть гроб на похоронах. «Поверх барьеров» Мартин Скорсезе, «Свои парни». Понедельник, 11 декабря 1978 года, со склада германской авиакомпании «Люфтганза» в аэропорту Кеннеди исчезают запечатанные холщовые мешки. 6 миллионов немаркированных долларов в купюрах по 50 и 100. Самая большая кража наличных в истории Соединенных Штатов, герой которой Джимми и его команда, оборачивается трагедией для своих парней. Первых убирают за то, что, вопреки запрету, они купили женам на Рождество подарки. Мальчики, играющие в футбол, находят одну мафиозную чету убитыми на переднем сиденье их нового розового кадиллака. Другой труп, извлеченный из рефрижератора со свиными тушами, перед вскрытием приходится размораживать 2 дня. Из пистолета с глушителем убивают едва проснувшегося соучастника, афроамериканца. Вместе с пластиковыми мешками с отбросами из мусорных баков вылезают на свет Божий еще 2 трупа – наводчики. Это начало конца. По телефону из Москвы – киновед, директор Российского института культурологии Кирилл Разлогов.
Картин, поставленных Мартином Скорсезе, картина «Свои парни» занимает, на мой взгляд, особое место. С одной стороны, она продолжает ту линию, которую Мартин Скорсезе начал еще в фильме «Мин Стрит», «Злые улицы». Рассмотрение насилия как основной темы жизни своих героев. Следующим шагом была картина «Таксист», которая, ну, справедливо считается в какой-то степени шедевром режиссера в этой области. И дальше следует следующий очень своеобразный шаг, где он начинает рассматривать эту же тему с точки зрения личных взаимоотношений между людьми, с точки зрения того, как персонажи взаимодействуют между собой вне мира насилия, хотя насилие постоянно их окружает. Это чрезвычайно характерно для некоторых направлений современного кино, которые делают жанровый фильм, а на самом деле главные в центре этого фильма оказываются совершенно другие вещи, принадлежащие либо к другому жанру, либо к другому жизненному слою. Поэтому фильм этот сбивает с толку зрителя. Он, если не ошибаюсь, не имел такого зрительского успеха, на который мог бы рассчитывать, учитывая имя режиссера и сам жанр, но зато имел престижный критический успех, коль скоро критика всегда чувствительна к тем легким смещениям, которые превращают, ну, рядовую текущую продукцию в произведение крупное и заслуживающее особого внимания. Ну и, естественно, в этом фильме, как и в других фильмах Скорсезе, сказалось его качество киномана, человека, воспитанного на фильмотечных материалах, и его же качество моралиста, человека, воспитанного на специфическом отношении к христианству и католицизму в частности, для которого моральные дилеммы в конечном итоге оказываются важнее дилемм физических, что для фильма действия, и, как его называют, экшн-мувис, даже на русском языке, кажется весьма и весьма неуместным, но на самом деле чрезвычайно интересно. В этом смысле Мартин Скорсезе выглядит парадоксальным наследником Альфреда Хичкока, который всегда был также великим моралистом в популярном жанре.
«Поверх барьеров», «Кино-двадцатка», «Радио Свобода». «Свои парни». 11 мая 1980 года, в воскресенье, отправившись забирать брата из Нью-Йоркской больницы, Генри Хилл увидел из машины красный вертолет и сразу заподозрил недоброе. Он успел избавиться от бумажного пакета с оружием, от которого Джимми отказался, его глушители к этим пистолетам не подходили. Вертолет преследовал его на пути обратно. Дома Генри Хилл успел принять участие в приготовлении праздничного ужина, приготовить мясо, размолоть и пропустить сквозь сито помидоры для соуса, чтобы в соусе не было зерен. Он продолжал выглядывать из окна кухни. Вертолет исчез, потом появился снова. Велев брату-инвалиду присматривать за рагу, Генри отправился с Карен в магазин, чтобы по пути сделать ряд звонков из телефонных будок. Весь этот день Генри следил за соусом и вертолетом. Он успел побывать у любовницы, где во время ссоры они размешивали героин, и вернуться домой к ужину. Когда он сел в машину, чтобы отвезти сестру, в висок ему уперся ствол пистолета, и раздался крик: «Одно движение, мать твою, так, и мозги твои вылетят».
Freeze! Don't you move! Blow your brains out! Shut the car up slowly!
For a second I thought I was dead. But when I heard all the noise, I knew they were cops.
Генри Хилл, решивший было, что пришел его черед за люфтганзу, сразу успокоился. Друзья перед убийством не кричали. Оказалось, что это был не приступ паранойи. ФБР нагрянуло с обыском. Они искали оружие, но единственный Вальтер, который был в доме, Карен успела сунуть под пеньюар в свои шелковые трусики. Потом, согласно книге Пиледжи «Лавкач», она жаловалась, что пистолет был очень холодный. Еще Карен успела спустить в унитаз пакет кокаина стоимостью 60 тысяч. Однако обыск у любовницы дал ФБР вещественные доказательства – весы и посуду со следами героина. Любовница Генри ненавидела мытье посуды. Из-за этого он и оказался под угрозой приговора на 25 лет заключения. Его выпустили под залог в 150 тысяч. Он принимал такое количество таблеток и кокаина, что мысли его разбегались. Всю первую ночь он спал с пистолетом в руке. Поли Сисера отказался ему помочь. Старик всегда был против наркотиков. Поли заплакал, положив Карен в руку $3000 и накрыв пачку ладонью. Это означало, среди прочего, что судьба Генри решена. Джимми, пригласивший на деловое свидание Карен, вел себя так странно, что она заподозрила, он намерен убрать ее тоже. Отказавшись идти смотреть отложенное ей платье, Карен сумела вскочить в машину и уехать.
My mom's watching the kids. I gotta get home. I'll come back later.
Karen? Karen? What happened? Karen?
Nothing.
What happened?
I just got scared.
Когда Генри встретился с Джимми в переполненном ресторане, и тот с улыбкой предложил ему слетать расслабиться во Флориду, Генри все стало ясно. Из Флориды он не вернется.
You're part of a crew. Nobody ever tells you that they're going to kill you. Doesn't happen that way. There aren't any arguments or curses like in the movies. See, your murderers come with smiles.
В мафии вас убивают с улыбкой. Убийцы приходят как старые друзья, и приходят они всегда именно в тот момент, когда вы больше всего нуждаетесь в их помощи и поддержке. Генри понял, единственная возможность выжить — это выдать ФБР старых друзей. На словах, согласившись лететь во Флориду, Генри Хилл подписал контракт с Министерством юстиции США и вместе с семьей попал под надежную опеку ФБР. Мы приближаемся к развязке «Своих парней». Этот шедевр в составе всех своих лент, включая и последнюю «Казино», Мартин Скорсезе даровал киноархиву «Джордж Истман Хаус». сотрудник архива Марк Бетц в беседе с нашим нью-йоркским корреспондентом Яном Руновым.
«В чем особенность киностиля Скорсезе?» – спросил я у Марка Бетца.
One thing that he's very famous for is something that's known as...
Он знаменит своим приемом под названием «zooming track out». Это когда при оптическом приближении изображения сама камера откатывается от объекта. Большинство операторов достигают эффекта приближения или отдаления изображения путем движения на рельсах тележки с камерой, а Скорсезе достигает эффекта переменным фокусным расстоянием внутри самой камеры. Он телеобъективом приближает объект, а тележку отводит назад, и получается интересный эффект компрессии перспективы. Он верен этому приему, как верен и теме «Жизнь американцев итальянского происхождения». Это иммигранты или дети иммигрантов из Италии, которые стремятся к финансовому успеху в Америке, иногда любой ценой, вплоть до войны друг против друга. Скажите, можно ли назвать Скорсезе представителем американо-итальянского кино, как и Копполу? Оба любят снимать актеров-итальянцев, Де Ниро, Аль Пачино, Пеши. Нельзя сказать, что Скорсезе родоначальник этой волны, хотя он, несомненно, с начала 70-х годов является одним из главных представителей этой группы в Голливуде. Но гангстерская тема, которую он разрабатывает, присутствует в американском кино еще с 30-х годов. Скажите, а почему его так интересует эта тема? Почему? Потому что он родился и вырос в итальянском квартале Манхэттена, известном как Little Italy, Маленькая Италия. В 50-х, 60-х годах он мальчишкой и юношей бегал на черно-белые второразрядные голливудские боевики о гангстерах с жестокими драками, погонями, убийствами. Все это оказало определенное влияние на Скорсезе, плюс то, что он видел вокруг в Little Italy в 50-х, 60-х годах. Сам режиссер часто говорит, что создаваемые в его фильмах персонажи во многом схожи с реальными людьми, которых он наблюдал в детстве и в юности. В частности, таковы образы, созданные актерами Робертом Де Ниро и Джо Пеши в фильмах «Свои парни» и «Казино». На ваш вкус, мистер Бетц, какой из этих упомянутых вами фильмов лучше? «Казино» я смотрел только один раз, а «Свои парни» — несколько. «Казино» — это отражение того, что уже было сказано режиссером в «Своих парнях». Разве что в новой картине больше сцен жестокости и звуковая часть громче. В фильме «Свои парни» сконцентрировано все лучшее, что было найдено режиссером в предыдущих работах с похожими образами, например, в «Водителе такси», где показана жестокость Нью-Йоркской улицы, или в «Бешеном быке», а о том же, но в мире бокса. Так что «Свои парни» — это комбинация прежних фильмов, но на более высоком уровне. А «Казино» — лишь растянутое на 3 часа повторение пройденного. В то же время не исключено, что фильм «Казино» получит награды за звуковое оформление, за музыку и особенно за монтаж. Монтажер Сельма Шумейкер работает со Скорсезе 18 лет. Думаю, она заслуживает Оскара за монтаж. Каковы взаимоотношения Скорсезе с актерами? Скорсезе любит снимать тех, кого хорошо знает, с кем сработался и кто понимает его с полуслова. У него как бы постоянная труппа. На мой взгляд, актеры-мужчины чувствуют себя в его картинах более удобно, чем женщины. Фильмы Скорсезе мужские и о мире мужчин. Женские образы в его картинах несколько схематичны, менее глубоки, чем мужские.
Поверх барьеров. Кинодвадцатки «Радио Свобода». Мартин Скорсезе. «Свои парни». Though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. Федеральная программа защиты свидетелей обвинения довольна Генри Хиллом, одним из 4400 обвиненных преступников, которые предпочли свидетельствовать против своих бывших сообщников ради свободы и жизни под другим именем. Единственное, о чем он попросил агента ФБР, это поселить его где потеплей.
Just whoever controls it
Just no place cold, all right? Do that for me.
He's bronchial, that's why.
Well, if he's legitimately bronchial, we'll take that into consideration.
Взамен за это Генри Хилл заложил всех своих бывших друзей по мафии. 2 года спустя его жена Карен развелась с ним. 73-летний Пол Сисеро умер в тюрьме. Джимми Конвей, осужденный за убийство, только за одно, может выйти на свободу только в начале 21 века. По делу об ограблении Люфтганзы Генри Хилл ничем не смог помочь ФБР. Кроме него и Джимми, все причастные, 13 человек, включая женщин, уже были убиты мафией. Теперь, после 30 лет среди своих парней, Генри Хилл живет один в Америке, благодаря гонорарам за писательство в доме, который стоит 150 тысяч. В регионе, где уровень преступности такой низкий, что даже налет на чужой сад с яблоками становится газетной сенсацией. Одна из его немногих жалоб на жизнь, что в этом регионе он не может достать итальянских продуктов. В местном ресторане, якобы в итальянском стиле, соус маринара делают без чеснока, а вместо лингвини, плоских спагетти, подают лапшу. За сотрудничество с федеральными органами он получает 1500 в месяц, как правительственный служащий, и 8-9 раз в год летает в Нью-Йорк за государственный счет, где в отеле и залы суда ему доставляют пищу из маленькой Италии. Красивая жизнь кончилась. Теперь я среднестатистически никто. Остаток своей жизни я буду прозябать как последнее дерьмо.
I'm an average nobody. Get to live the rest of my life like a schnook.
Двадцатка «Радио Свобода». Наши 20 лучших за первый век кино. Передача была посвящена картине Мартина Скорсезе «Свои парни». В следующую среду продолжим киноцикл в программе Федерико Феллини «Амаркорд». Продюсер выпуска Руслан Гелисханов, редактор Павел Барьеров Сергей Юринен.